«Как просто», — подумал я, глядя вслед его машине. «Как все оказалось просто, и все совпадает. И ванна, и Девон, и орущие приемники, которые нас так раздражали и на которые мы никогда не обращали внимания. Мы их просто выключали. Я взял такси и отправился домой». «А вдруг он меня обманул?» — подумал я. «Просто хотел от меня поскорее избавиться. Ну, впрочем, это я скоро узнаю. Он совсем не похож на агента-распространителя. Он же Пек. Впрочем, нет, он уже больше не Пек. Бедный Пек, никакой ты не агент, ты просто жертва. Ты знаешь, где можно купить эту гадость, но ты всего лишь жертва. Слушайте, я не желаю допрашивать Пека. Я не желаю его трясти, как какого-нибудь шпану. Правда, он уже не Пек. Чепуха, что значит не Пек? Он Пек. И все-таки придется. Волновая психотехника. Но дрожка, это ведь тоже волновая психотехника. Что-то слишком просто все получается, подумал я. Я здесь и двух суток не пробыл. А Римая живет здесь с самого мятежа. Как забросили его тогда, так он здесь и прижился, и все им были довольны, хотя в последних отчетах он писал, что ничего похожего на то, что мы ищем, здесь нет. Но, правда, у него нервное истощение. И Девон на полу, и Оскар. И он не стал умолять меня, чтобы я его отпустил, а просто направил меня к рыбарям. Я никого не встретил ни во дворе, ни в холле, было уже около пяти. Я прошел к себе в кабинет и позвонил Римайеру. Ответил тихий женский голос. «Как больной?» — спросил я. «Он спит. Не надо его беспокоить. Я не буду. Ему лучше. Я же вам сказала, что он заснул. И не звоните так часто, пожалуйста. Ваши звонки его тревожат. Вы будете у него все время? Во всяком случае, до утра. Если вы позвоните еще хоть раз, я выключу телефон». «Благодарю вас», — сказал я. «Вы только не уходите от него до утра. Я больше не буду вас беспокоить». Я повесил трубку и некоторое время сидел, размышляя в удобном мягком кресле перед большим и совершенно пустым столом. Потом я достал из кармана слег и положил перед собой. Маленькая блестящая трубочка, незаметная и совершенно безобидная на вид. Обычная радиодеталь. Такие можно делать миллионами. Они должны стоить копейки и очень удобно при транспортировке. «Что это у вас?» — спросил Лэн над самым моим ухом. Он стоял рядом и смотрел на слег. «Разве ты не знаешь?» — спросил я. «Это из приемника», — сказал он. «У меня в приемнике есть такая. Все время портится». Я достал из кармана свой приемник, вынул из него гетеродин и положил рядом со слегом. Гетеродин был похож на слег, но это был не слег. «Не одинаковые», — признал Лэн. «Но такую штучку я тоже видел». «Какую?» «Вот такую, как у вас». Он вдруг насупился, и лицо его сделалось сердитым. «Вспомнил?» — спросил я. «Вовсе нет», — сказал он мрачно. «Ничего я не вспомнил». «Ну и ладно». Я взял слэг и вставил его в приемник вместо гетеродина. Лэн схватил меня за руку. «Не надо», — сказал он. «Почему?» Он не ответил, глядя на приемник настороженными глазами. «Ты чего боишься?» — спросил я. «Ничего я не боюсь. Откуда вы взяли?» «Посмотри в зеркало», — сказал я и положил приемник в карман. «У тебя такой вид, будто ты за меня испугался». «За вас?» — удивился он. «Ну, ясно, за меня, не за себя же. Хотя да, ведь ты еще боишься этих некротических явлений». Он стал смотреть в сторону. «Откуда вы взяли?» — сказал он. «Просто мы так играем». Я презрительно фыркнул. «Знаю эти игры. Одного вот только не знаю. Откуда в наше время берутся некротические явления?» Он озирался по сторонам, потом стал пятиться. «Я пойду», — сказал он. «Нет уж», — сказал я решительно. «Давай договорим, раз начали. Как мужчина с мужчиной. Ты не думай, я в этих некротических явлениях кое-что осмыслю». «Что вы смыслите?» Он был уже возле дверей и говорил очень тихо. «Побольше тебя», — сказал я строго. «Но орать об этом на весь дом я не собираюсь. Если хочешь говорить, подойди сюда. Я-то ведь не некротическое явление. Залезай сюда на стол и садись». Целую минуту он колебался, из-под лобья глядя на меня, и все, чего он опасался, и все, на что он надеялся, появлялось и исчезало у него на лице. Наконец он сказал: «Я только дверь закрою». Он сбегал в гостиную, закрыл дверь в холл, вернулся, плотно закрыл дверь в гостиную и подошел ко мне. Руки у него были в карманах, лицо бледное, оттопыренные уши красные и холодные. «Во-первых, ты дурак», — объявил я, подтащив его к себе и поставив между коленей. Жил-был мальчик, до того запуганный, что штанишки у него не высыхали даже на пляже, а уши у него от страха были такие холодные, словно он их клал на ночь в холодильник. Этот мальчик все время дрожал. И так он дрожал, что когда вырос, у него оказались извилистые ноги, а кожа сделалась, как у ощипанного гусака. Я надеялся, что он хоть раз улыбнется, но он слушал очень серьезно и очень серьезно спросил, а чего он боялся. У него был старший брат, хороший человек, но большой любитель выпить. И, как это часто бывает, подвыпивший брат был совсем не похож на брата трезвого. У него делался очень дикий вид, а когда он выпивал особенно много, то делался похожим на покойника. И вот этот мальчик. На лице Лена появилась презрительная усмешка. Нашел чего бояться. Они когда пьяные, наоборот, добрые. Кто они? Сейчас же спросил я. Мать? Узи? Ну да. Мама, наоборот, с утра как встанет, всегда злится, а потом раз выпьет вермуту, два выпьет вермуту, и все, а к вечеру совсем добрая, потому что ночь близко. А ночью? Ночью этот хмырь приходит, неохотно сказал Лен. Да хмыря нам дела нет, деловито сказал я.
Дальше убегаешь.
Я не убегаю, сказал он упрямо. Это такая игра. Не знаю, не знаю, сказал я. Есть, конечно, на свете вещи, которых даже я боюсь. Например, когда мальчик плачет и дрожит. Я на такие вещи смотреть не могу. У меня все внутри прямо переворачивается. Или когда зубы болят, а по ходу дела надо улыбаться. Вот это страшно, ничего не скажешь. А бывают просто глупости. Когда дураки, например, от безделья и от жира, угощаются мозгом живой обезьянки. Это уж не страшно, это просто противно. Тем более, что это они не сами придумали. Это еще 1000 лет назад, и тоже с жиру придумали толстые тираны на Дальнем Востоке. А нынешние дурачки услыхали про это и обрадовались. Так их ведь жалеть надо, а не бояться. «Жалеть», — сказал Лен. «Они-то ведь никого не жалеют. Они что захотят, то и сделают. Им ведь все равно, как вы не понимаете. Им, если скучно, то все равно, кому голову пилить. Дурачки, это не днем, может быть, дурачки. Вот вы все это не понимаете, а ночью они не дурачки. Они все проклятые».
«Как это так? Всем миром они проклятые. Покоя им нет и не будет.
Вы-то ничего не знаете. Вам что, как приехали, так и уедете? Они ночью живые, а днем мертвые, трупные». Я сходил в гостиную и принес ему воды. Он выпил полный стакан и сказал: «А вы скоро уедете?»
«Да нет, что ты», — сказал я, похлопывая его по спине.
«Я же только что приехал. Можно я у вас ночевать буду?»
«Конечно.
Сначала у меня замок был, а сейчас она у меня замок зачем-то сняла. А зачем сняла, не говорит».
«Ладно», — сказал я. «Будешь спать у меня в гостиной. Хочешь?»
«Да».
«Вот, запирайся там и спи на здоровье. А я тогда в спальню через окно забираться буду». Он поднял голову и пристально посмотрел мне в лицо.
«Думаете, у вас двери запираются? Я тут все знаю. У вас ведь тоже не запираются».
«Это у вас они не запираются», — сказал я по возможности небрежно. «А у меня они запираться будут на полчаса работы». Он неприятно, как взрослый, засмеялся.
«Вы сами-то боитесь». «Ладно, я пошутил. Запираются они у вас, не бойтесь».
«Дурачина ты», — сказал я.
«Я же тебе сказал, что ничего такого не боюсь». Он испытующе смотрел на меня. «А замок я хотел сделать в гостиной для тебя, чтобы ты спал спокойно, раз уж ты такой боязливый. А я всегда сплю с открытым окном».
«Я же говорю», — сказал он. «Я пошутил». Мы помолчали. «Лен», — сказал я, — «а кем ты будешь, когда вырастешь?»
«А что?»
— сказал он. Он очень удивился. «Какая мне разница?»
«Как так, какая разница?
Тебе что, все равно, химиком ты будешь или барменом?»
«Я же вам сказал, мы все прокляты. От проклятия-то не уйдешь, как вы понять не можете, это ж всякий знает.
Ну что ж, сказал я, бывали раньше проклятые народы, а потом рождались дети, которые вырастали и снимали проклятие.
А как?
Это долго объяснять, дружище. Я встал.
Я тебе это еще обязательно расскажу.
А сейчас беги, играй. Днем-то ты хоть играешь, ну вот и беги. А когда солнце сядет, приходи, я тебя постелю.
Он сунул руки в карманы и пошел к дверям. Там он остановился и сказал через плечо:
«А эту штучку из приемника вы лучше выньте. Вы думаете, что это такое?»
«Гетеродин», — сказал я.
«Никакой это не гетеродин. Вы его выньте, а то вам плохо будет».
«Почему это мне будет плохо?» — сказал я.
«Выньте, выньте», — сказал он.
«Вы всех будете ненавидеть. Вы сейчас не прокляты и останете проклятым. Кто вам дал его в УЗИ?»
«Нет». Он умоляюще посмотрел на меня.
«Иван, выньте».
«Так и быть», — сказал я. «Выну. Беги, играй, и никогда меня не бойся, слышишь?»
Он ничего мне не сказал и вышел. А я остался сидеть в кресле, положив руки на стол, и скоро услышал, как он завозился в кустах сирени под окнами. Он шуршал, топал, что-то бормотал и тихонько вскрикивал, разговаривая сам с собой. «Принесите фляги и ставьте здесь, и здесь, и здесь, вот, вот, вот». И тогда я сел в самолет и улетел в горы.
«Интересно, когда он ложится спать?» — подумал я. «Хорошо, если в 8 или хотя бы в 9. И зря я, пожалуй, все это затеял.
Сейчас бы заперся в ванной, а через 2 часа уже все бы знал.
Да нет, не мог же я отказать ему. Представь себя на его месте.
Но это не метод. Я потакаю его страхом. Надо было придумать что-нибудь поумнее.
А попробуй придумай. Это тебе не аньюдинский интернат.
Ох, какой же это не аньюдинский интернат.
Какое же это все не такое. И что ж мне сейчас предстоит? Какой, интересно, круг рая, если только будет щекотно, я не смогу.
Интересно, рыбари — это тоже круг рая?
Наверняка меценатство для аристократов духа. А старое метро для тех, кто попроще, хотя интели тоже аристократы духа. Напиваются, как свиньи, и ни на что больше не годны.
Даже они больше ни на что не годны, слишком много ненависти, слишком мало любви. Ненависти легко научить, а вот любви трудно.
И потом, любовь слишком затаскали, обслюнявили, и она пассивна. Почему-то так получилось, что любовь всегда пассивна, а ненависть зато всегда активна.
И потому очень привлекательно, и говорят еще, что ненависть от природы, а любовь от ума, от большого ума.
А с интелями все-таки хорошо бы поговорить.
Не все же они там дураки и истерики. А вдруг удастся найти человека, что, собственно, хорошо у человека от природы, фунт серого вещества.
Но и это не всегда хорошо. Так что человеку всегда приходится начинать на голом месте.
А хорошо было бы, если бы наследовались социальные признаки.
Правда, тогда Лэн был бы сейчас маленьким генерал-полковником.
Нет, нет, уж лучше не надо. Лучше на голом месте.
Он бы, конечно, ничего не боялся, но зато он бы пугал других, не генерал-полковников.
Я вздрогнул, потому что увидел, на яблоне напротив окна сидит Лэн и пристально смотрит на меня. В следующее мгновение он исчез, только затрещали ветки и посыпались яблоки.
Ни почем не верит. — подумал я. — Никому не верит.
А я кому-нибудь верю в этом городе? Я перебрал всех, кого мог вспомнить.
Нет, никому не верю.
Я снял трубку, позвонил в «Олимпик» и попросил соединить с номером 817.
— Слушаю вас, — сказал голос Оскара. Я молчал, прикрыв микрофон пальцами.
— Слушаю,
— раздраженно повторил Оскар.
— Второй раз уже.
— сказал он кому-то в сторону.
— Алло!
— Да нет, какие у меня здесь могут быть женщины? — опять сказал он кому-то и повесил трубку.
Я взял томик Минца, лег в гостиной на тахту и читал до сумерек. Очень люблю Минца, но совершенно не помню, о чем я читал. Шумом проехала вечерняя смена. Тетя Вайна кормила Лена ужином, пичкала его толокном с горячим молоком. Лен капризничал, хныкал,
А она терпеливо и ласково уговаривала его. Таможенник пяти внушал командирским голосом, но вполне добродушно. Надо есть, раз мать говорит, надо есть, выполняйте. Заходили двое каких-то, судя по голосам, разболтанных молодых людей, спрашивали в УЗИ и заигрывали с тетей Вайной. По-моему, они были пьяными. Темнело быстро. В 20:00 в кабинете зазвонил телефон. Я босиком сбегал в кабинет и взял трубку, но никто не заговорил. Как аукнется, так и откликнется. 20:50 в дверь постучали. Я обрадовался, что это Лен, но это оказалось в УЗИ. «Что ж, вы даже не заходите?» — возмущенно спросила она прямо с порога. На ней были шорты с изображением подмигивающей физиономии, тесная курточка без рукавка, открывающая пупок, и огромный прозрачный шарф. Она была свежая и крепенькая, как недозрелое яблоко до оскомины. «Я сижу и жду его весь день, а он здесь валяется. У вас что, болит что-нибудь?» Я поднялся и сунул ноги в туфли. «Садитесь в УЗИ». Я похлопал по тахте рядом с собой. «Не сяду я с вами», — сказала она. «Он тут считает, оказывается. Хоть бы выпить предложил». «В баре», — сказал я. «Как поживает слюнявая корова?» «Слава богу, сегодня ее не было», — сказала УЗИ, залезая в бар. «Сегодня мне досталась Мэриха. Вот дура! Почему, значит, ее никто не любит?» «А за что ее любить?» «Вам с водой. Глаза белые, морда красная, задница диваном, ну, как у лягушки, ей-богу. Слушайте, давайте сделаем хорек. Сейчас все делают хорек. А я не люблю делать, как все. Это я и сама вижу. Все идут гулять, а он валяется и читает вдобавок». «Он устал», — сказал я. «Ах так, тогда я могу пойти?» «А я вас не пущу», — сказал я, поймал ее за шарф и посадил рядом с собой. «УЗИ, девочка, вы специалист только по дамскому хорошему настроению? Или вообще? Не можете ли вы привести в хорошее настроение одинокого мужчину, которого никто не любит?» «А за что вас любить?» — она глядела меня. «Глаза рыжие, нос картошкой, как у крокодила, как у пса. Не обнимайтесь, я вам не позволяю. Почему вы не зашли? А почему вы меня вчера бросили?» «Здрасте, я его бросил. Одного, в чужом городе. Я его бросил. Да я вас потом везде искала. И всем рассказывала, что вы тунгус, а вы пропали. Очень нехорошо с вашей стороны. Нет, нет, я не разрешаю. Где вы вчера были? Рыбарили, наверное. А сегодня опять ничего не расскажете?» «Почему это не расскажу?» — сказал я. И я рассказал ей про старое метро. Я сразу сообразил, что правды будет недостаточно. Я рассказал про людей в металлических масках, про жуткую клятву, про стену, мокрую от крови, про рыдающий скелет, про разные вещи я рассказал ей и дал ей пощупать желвак за ухом. Ей все это очень понравилось. «Пойдемте сейчас же», — сказала она. «Ни за что», — сказал я и лег. «Что за манеры? Сейчас же вставайте и пойдем. Ведь мне никто не поверит, а вы покажете эту шишку, и все сразу будет в порядке». «А потом мы пойдем на дрожку», — осведомился я. «Ну да. Знаете, это, оказывается, даже полезно для здоровья. И будем пить бренди. И бренди, и вермут, и хорек, и виски. Хватит, хватит. И будем тискаться в машинах на скорости в 150 миль. Слушайте, УЗИ, зачем вам туда идти?» Она, наконец, поняла и растерянно заулыбалась. «А что тут плохого? Рыбари ведь тоже ходят». «Да нет, ничего плохого», — сказал я. «Но что тут хорошего?» «Не знаю. Все так делают. Иногда бывает очень весело. И дрожка. В дрожке всегда все исполняется». «Что же это все?» «Ну, не все, конечно. Но о чем думаешь, чего хотелось бы, часто исполняется. Как во сне». «Так, может, лучше лечь спать?» «Ну да», — сердито сказала она. «В настоящем сне такое бывает, будто вы не знаете. А в дрожке только то, что хочется». «А что вам хочется?» «Ну, много чего. А все-таки. Вот пусть я волшебник, и я вам говорю, загадайте три желания, любые, какие хотите, самые сказочные, и я вам их исполню. Ну-ка». Она тяжело задумалась, у нее даже плечи опустились. Потом лицо ее прояснилось. «Чтобы я никогда не старилась», — заявила она. «Отлично», — сказал я. «Раз, чтобы я...» Вдохновенно начала она и замолчала. Я очень любил задавать этот вопрос своим знакомым и задавал его при каждом удобном случае.
Несколько раз я задавал своим ребятам даже сочинение на тему «Три желания». И мне было всегда очень интересно, что из 1000 мужчин и женщин, стариков и ребятишек, всего 2-3 десятка сообразили, что желать можно не только для себя лично и для ближайших тебе людей, но и для большого мира, для человечества в целом. Нет, это не было свидетельством неистребимости человеческого эгоизма. Желания совсем не всегда были сугубо эгоистичными. А большинство опрошенных потом, когда я напоминал им об упущенных возможностях и о великих всечеловеческих проблемах, спохватывалось, совершенно искренне сердилось и упрекало меня, что я сразу им не сказал. Но так или иначе, все они начинали свой ответ чем-нибудь вроде «Чтобы я...» Здесь проявлялась какая-то вековая подсознательная убежденность, что твои личные желания ничего не могут изменить в большом мире. Есть у тебя волшебная палочка или нет, безразлично. «Чтобы мне...» Снова начала Вузи и снова замолчала. Я украдкой следил за нею. Она заметила это, расплылась в улыбке и, махнув рукой, сказала, «Да, ну вас, в самом деле, ну и трепач вы». «Нет, нет, нет», — сказал я. «К этому вопросу всегда нужно быть готовым. А то вот был у меня один знакомый, он всем задавал этот вопрос, а потом сокрушался. Ах, а я вот так не сообразил, такой случай потерял. Так что это совершенно серьезно. Первый у вас, чтобы никогда не стариться. А дальше? Ну, что дальше? Ну, конечно, хорошо бы иметь красивого парня, чтобы все за ним бегали, а он бы только со мной был. Всегда. Так, превосходно, сказал я. Это два. И, наконец...» По ее лицу было видно, что эта игра ей уже надоела, и что сейчас она что-нибудь отмочит, и она отмочила. Я даже захлопал глазами. «Да», — сказал я, — «это, конечно, да, только это случается и без волшебства». «Как сказать?» — возразила она, и принялась развивать идею, ссылаясь на невзгоды своих клиенток. Все это ей было очень весело и забавно, а я, позорно потерявшись, дул бренди с лимонным соком, и стесненно хихикал, чувствуя себя девой-неудачницей. Нет, если бы это происходило в кабаке, я бы знал, как себя вести. Ох, ну и ну, да, хорошенькими делами они там занимаются в салонах хорошего настроения. Ай да престарелые! Фу, сказал я наконец. Вузи, вы меня смущаете. И потом я уже все понял. Я вижу, что без волшебства действительно не обойтись. Хорошо, что я не волшебник. Здорово я вас уела, — радостно сказала Вузи. А вы бы чего сейчас пожелали? Тогда я тоже решил пошутить. Мне ничего такого не надо, — сказал я. Я ничего такого и не умею. Я хотел бы хороший, добрый слег. Она весело улыбалась. Мне трех желаний не требуется, — пояснил я. Мне хватит одного. Она еще улыбалась, но улыбка была растерянной, потом кривой, потом она перестала улыбаться. «Что?» — сказала она жалким голосом. «Вузи!» — сказал я, поднимаясь. «Вузи!» Она словно не знала, что делать. Она вскочила, потом села, потом опять вскочила. Столик с бутылками опрокинулся. На глазах у нее были слезы, а лицо было жалким, как у ребенка, которого нагло, грубо, жестоко, издевательски обманули. И вдруг она закусила губу и изо всех сил ударила меня по лицу. Раз и еще раз. И пока я моргал, она уже совсем плача отшвырнула ногой опрокинутый столик и выбежала вон. Я сидел с раскрытым ртом. В темном саду взревел мотор, вспыхнули фары. Затем шум двигателя пронесся по двору, потом по улице и затих в отдалении. Я ощупал физиономию. Ай да штука! Никогда в жизни я еще не шутил так эффектно. Болван старый, вот тебе и слег. «Можно?» — спросил Лен. Он стоял в дверях, и он был не один. С ним был угрюмый, остриженный наголо, конопатый мальчик. «Это Рюк», — сказал Лен. «Можно он тоже будет ночевать здесь?» «Рюк», — задумчиво сказал я, разглаживая щеки. «Рюк, значит...» «Ну да, конечно, хоть два рюга. Слушай, Лен, а почему ты не пришел на 10 минут раньше?» «Так тут же она была», — сказал Лен. «Мы в окно смотрели и ждали, когда она уйдет». «Да», — сказал я. «Очень интересно, Рюк», —
«Голубчик, а что скажут твои родители?»
Рюк не ответил.
Лэн сказал, «У него не бывает родителей».
«Ну, хорошо», — сказал я, чувствуя легкое утомление.
«А вы не будете драться подушками?»
«Нет», — сказал Лэн, не улыбаясь, — «мы будем спать».
«Ладно», — сказал я. «Я вам сейчас постелю, а вы быстренько приберите вот это все».
Я постелил им на такте и на креслах. Они сразу же разделись и легли.
Я запер дверь в холл, погасил у них свет и перешел к себе в спальню, и некоторое время сидел у окна, слушая, как они шепчутся, ворочаются и двигают мебель. Потом они затихли.
Около 11 часов в доме раздался звон битого стекла, голос тети Вайны запел какую-то маршевую песню, и снова зазвенело разбитое стекло.
По-видимому, неутомимый Пети опять падал мордой.
Из города доносилась «Дрожка, дрожка!» Кого-то громко тошнило на улице.
Я запер окно и опустил шторы. Дверь из кабинета в спальню я тоже запер. Потом я отправился в ванну и пустил горячую воду. Я все сделал по инструкции. Поставил приемник на полочку для мыла, бросил в воду несколько таблеток Дивона и кристаллики ароматической соли. И хотел уже проглотить таблетку, когда вспомнил, что необходимо еще развязаться. Мне не хотелось беспокоить ребятишек, да это и не понадобилось. Початая бутыль с бренди нашлась в туалетном шкафчике. Я сделал несколько глотков прямо из горлышка, закусил таблеткой, потом разделся догола, залез в ванну и включил приемник.
Глава 11. Я нарочно не включал терморегулятор. И когда вода остыла, я очнулся. Вопил приемник.
Блеск яркого света на белых стенах резал глаза. Я основательно озяб и покрылся пупырышками.
Выключив приемник, я опустил горячую воду и остался в ванне, наслаждаясь приливающим теплом и очень странным, очень новым ощущением полной, какой-то космически огромной пустоты.
Я ожидал похмелья,
но похмелья не было. Было просто хорошо. И было очень много воспоминаний.
И очень хорошо думалось, словно после долгого отдыха в горах.
В середине прошлого века Олдс и Милнер занимались экспериментами по мозговой стимуляции. Они вживляли электроды в мозг белых крыс. У них была варварская техника и варварская методология. Но отыскав в мозгу у крыс центра наслаждения, они добились того, что животные часами нажимали на рычажок, замыкающий ток в электродах, производя до 8000 самораздражений в час. Эти крысы не нуждались ни в чем реальном. Они знать ничего не хотели, кроме рычага. Они игнорировали пищу, воду, опасность, самку. Их ничто в мире не интересовало, кроме рычага-стимулятора.
Позже опыты были поставлены на обезьянах и дали те же результаты.
Ходили слухи, что кто-то ставил такие эксперименты на преступниках, приговоренных к смерти.
Это было тяжелое для человечества время.
Время борьбы против атомного уничтожения. Время непрерывных малых войн по всему лицу планеты. Время, когда большинство людей голодало, но даже тогда английский писатель и критик Кингсли Эмис, узнав об опытах с крысами, написал:
«Не могу утверждать, что это пугает меня сильнее, нежели берлинский или тайваньский кризис, но должно, по-моему, пугать сильнее».
Он многого опасался в будущем. Этот умный, ядовитый автор новых карт ада. И в частности, он предвидел возможности мозговой стимуляции для создания иллюзорного бытия столь же или более яркого, нежели бытие реальное.
В конце века, когда наметились первые триумфы волновой психотехники и стали пустеть психиатрические лечебницы, в хоре восторженных воплей научных комментаторов раздражающим диссонансом прозвучала брошюрка Криницкого и Миловановича. В заключительной ее главке советские педагоги Криницкий и Милованович писали примерно следующее.
В огромном большинстве стран мира воспитание молодого поколения находится на уровне 18-19 столетий. Эта давняя система воспитания ставила и ставит своей целью прежде всего и по преимуществу подготовить для общества квалифицированного, но оболваненного участника производственного процесса. Эту систему не интересуют все остальные потенции человеческого мозга, и поэтому вне производственного процесса Человек в массе остается психологически человеком пещерным, человеком невоспитанным. Неиспользование этих потенций имеет результатом неспособность индивидуума к восприятию нашего сложного мира во всех его противоречиях, неспособность связывать психологически несовместимые понятия и явления, неспособность получать удовольствие от рассмотрения связей и закономерностей, если они не касаются непосредственно удовлетворения самых примитивных социальных инстинктов. Иначе говоря, эта система воспитания практически не развивает в человеке чистого воображения, фантазии и, как немедленное следствие, чувства юмора. Человек невоспитанный воспринимает мир как некий, по сути своей, тривиальный, рутинный, традиционно простой процесс, из которого лишь ценой больших усилий удается выколотить удовольствие, тоже, в конце концов, достаточно рутинный и традиционный. Но и неиспользованные потенции остаются, по-видимому, скрытой реальностью человеческого мозга. Задача научной педагогики как раз и состоит в том, чтобы привести в движение эти потенции, научить человека фантазии, привести множественность и разнообразие потенциальных связей человеческой психики в качественное и количественное соответствие с множественностью и разнообразием связей реального мира. Эта задача, как известно, и должна стать основной задачей человечества на ближайшую эпоху. Но пока эта задача не решена, остаются основания предполагать и опасаться, что успехи психотехники приведут к таким способам волновой стимуляции мозга, которые подарят человеку иллюзорное бытие, яркостью и неожиданностью своей значительно превышающее бытие реальное. Если вспомнить, что фантазия позволяет человеку быть и разумным существом, и наслаждающимся животным, если добавить к этому, что психический материал для создания ослепительного, иллюзорного бытия поставляется у человека невоспитанного самыми темными, самыми первобытными рефлексами, тогда нетрудно представить себе тот жуткий соблазн, который таится в подобных возможностях. И вот слег. Понятно, почему слово «слег» они пишут на заборах. Теперь все понятно. Скверно, что мне это понятно. Лучше бы я ничего не понял. Лучше бы я, очнувшись, пожал плечами и вылез из ванны. Неужели Строгову это было понятно? И Эйнштейну, и Петрарке. Фантазия. Ценная вещь. Но нельзя ей давать дорогу внутрь. Только во мне. Только во мне. Да чего же вкусного червяка забросила какая-то сволочь на удочке в эту заводь. И как точно выбрано время. Если бы я командовал уэлсовскими марсианами, я не стал бы водиться с боевыми треножниками, тепловым лучом и прочей ерундой. Иллюзорное бытие. Нет, это не наркотик. Куда там наркотиком? Это именно то, что должно было быть здесь, сейчас, каждому времени свое. Маковые зерна и конопля. Царство сладострастных смутных теней покоя для нищих, для заморенных, для забитых. А здесь никому не нужен покой. Здесь ведь никто не умирает от голода. Здесь просто скучно, сытно, тепло, пьяно и скучно. Мир не то, что плох, мир скучен, мир без перспектив, мир без обещаний. А он же не карась, он же все-таки человек. Да, это не царство теней, это именно бытие настоящее, без скидок, без грезовой путаницы. Слег надвигается на мир. И этот мир будет не прочь покориться слегу. Это долю мгновения я почувствовал, что погиб. И погибать мне было уютно. К счастью, я разозлился. Расплескивая воду, я вылез из ванны, ругаясь, разжигая в себе злобу, натянул на мокрое тело трусы и рубашку и схватил часы. Было 3 часа. Это могло быть 3 часа дня и 3 часа следующей ночи. И 3 часа через 100 лет. Дурак, подумал я, натягивая брюки. Разжалился, отпустил Бубу. Ведь он готов был дать мне адрес притона. Оперативники были бы уже здесь, и мы накрыли бы все это проклятое гнездо, гнусное гнездо, клопиное гнездо, отвратительную клаку. И в этот момент по самому дну сознания световым зайчиком прошла какая-то очень спокойная мысль, но я ее не уловил. В аптечке я нашел потомок, самое сильное и возбуждающее, какое там только было. Сунул сунулся в гостиную, но там посапывали ребятишки, и я вылез в окно. Город, естественно, отдыхал. На пригородной торчали под фонарями ржущие подростки. По магистралям, залитым светом, бродили голдящие толпы, где-то орали песни, где-то вопили дрожка, где-то били стекла. Я выбрал такси без шофера, нашел индекс Солнечной улицы и набрал его на пульте управления. Машина пошла кружить по городу. В кабине воняло кислятиной, под ногами катались бутылки. На одном перекрестке я чуть не врезался в хоровод завывающих людей. На другом ритмично вспыхивали и гасли цветные огни. Видимо, дрожку можно было устраивать не только на площади. Они отдыхали. Они отдыхали во все тяжкие, добрые духовники из салонов хорошего настроения, вежливые таможенники, искусные парикмахеры, нежные матери и мужественные отцы, невинные юноши и девушки. Все сменили дневной облик на ночной. Все старались, чтобы было весело, и ни о чем не надо было думать. Я затормозил на том самом месте. Мне даже почудилось, будто потянуло гарью. «Пек!» — подбил бронетранспортер из гремучки. Бронетранспортер завертелся на одной гусенице, прыгая на кучах битого кирпича. И наружу сейчас же выскочили двое фашистов в распахнутых камуфляжных рубашках, швырнули в нас по гранате и помчались в тень. Да, они действовали умело и проворно. И было ясно, что это не сопляки из королевской гимназии и не уголовники из золотой бригады, а настоящие матерые офицеры-танкисты. Роберт в упор срезал их пулеметной очередью. Бронетранспортер был набит ящиками с консервированным пивом. Мы вдруг сразу вспомнили, что уже 2 дня непрерывно хотим пить. Айова Смит забрался в кузов и стал передавать нам банки. Пек вскрыл банки ножом. Роберт, прислонив пулемет к борту, пробивал банки ударом об острый выступ на броне. А учитель, поправляя пенсне, путался в ремнях гремучки и бормотал: «Погодите, Смит, минуточку. Вы же видите, у меня заняты руки». В конце улицы ярко пылал пятиэтажный дом. Густо пахло гарью и горячим металлом. Мы жадно глотали теплое пиво. Мы были мокрые, было очень жарко. А мертвые офицеры лежали на битом и перебитом кирпиче, одинаково раскинув ноги в коротких черных штанах. Камуфляжные рубахи сбились к затылку, и кожа на их спинах все еще лоснилась от пота. «Это офицеры», — сказал учитель, — «слава Богу! Я больше не могу видеть мертвых мальчиков. Проклятая политика. Люди забывают Бога из-за нее». «Какого такого Бога?» — спросила Айова Смит из кузова. «В первый раз слышу». «Не надо шутить с этим, Смит», — сказал учитель. «Все это скоро кончится, и впредь никогда и никому не будет больше позволено отравлять души людей суетностью». «А как же они будут размножаться?» — спросила Айова Смит. Он снова нагнулся за пивом, и мы увидели горелые дыры у него на штанах. «Я говорю о политике», — сказал учитель кротко. «Фашисты должны быть уничтожены. Это звери, но этого мало. Есть еще много политических партий, и всем им, со всей их пропагандой, не место в нашей стране». Учитель был из этого города и жил в 2 кварталах от нашего поста. «Социал-анархисты, технократы, коммунисты, конечно». «Я коммунист», — объявила Айова Смит. «Во всяком случае, по убеждениям, я за коммуну». Учитель растерянно смотрел на него. «И я безбожник», — добавил Айова Смит. «Бога нет, учитель, и с этим ничего не поделаешь». И тут мы все стали говорить, что мы безбожники. А Пек, помнится, сказал, что он к тому же за технократию. А Роберт объявил, что отец его социал-анархист. И дед был социал-анархистом. И ему, Роберту, тоже не миновать стать социал-анархистом, хотя он не знает, что это такое. «Вот если б пиво сделалось ледяным, — задумчиво сказал Пек, — я бы с удовольствием поверил в Бога». Учитель сконфуженно улыбался и протирал пенсне. Он был хороший, мы всегда над ним подшучивали, и он никогда не обижался. Я с первой же ночи заметил, что храбрости он был невеликой, но никогда не отступал без команды. Мы все еще шутили и болтали, когда раздался грохот и треск. Стена горящего дома обрушилась, и прямо из крутящегося огня, из тучи искры дыма на нашу улицу выплыл, держась в метре над мостовой, штурмовой танк «Мамонт». Такого ужаса мы еще не видели. Выплыв на середину улицы, он повел метателем, словно осматриваясь, затем убрал воздушную подушку и с громом и скрежетом двинулся в нашу сторону. Я опомнился только в подворотне. Танк был уже значительно ближе, и сначала я не увидел никого, но затем в кузове бронетранспортера поднялся во весь рост Айова Смит, выставив перед собой гремучку, уперев казенник в живот, и стал целиться.